Это был, пожалуй, самый масштабный кинопроект в истории Советского Союза. Еще бы, на экран вышел фильм, снятый при участии трех стран – Франции, Швейцарии и Испании. Но главная сенсация – это появление в кадре звезды мирового уровня, самого Алена Делона. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Тайны советского кино». И сегодня мы поговорим о легендарной картине «Тегеран-43». Смотрите выпуски. Как французский актер попал в советское кино?
Надеюсь, что моя карьера в России на этом не остановится.
Чего Алену Делону не могли простить наши артисты?
Он больше нас получал денег. Ну и в конце концов, честно.
И за что сам Ален Делон разозлился на режиссера?
Он ко мне подошел. Говорит, сволочь, говорит.
А также, правда ли, что хит Шарля Азнавура «Вечная любовь» был написан специально для Натальи Белохвостиковой?
Это было вообще что-то совершенно невероятное.
И как фильм изменил жизнь исполнителя главной роли Игоря Костолевского?
Мне завидовала, по-моему, вся Москва.
Обо всем этом вы узнаете в очередном выпуске программы «Тайны советского кино». Коротко о сюжете фильма. В 43-м году на конференции руководителей стран антигитлеровской коалиции враг планирует покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля. Советскому разведчику поручено сорвать планы фашистской Германии. Очевидцем происходящего оказывается французская переводчица. Завязывается любовная история. Кстати, и на съемках картины тоже кипели нешуточные страсти.
Да, вот я отстреливаюсь.
Исполнитель главной роли Игорь Костолевский после премьеры стал кумиром советских школьников и любимцем женщин. И хотя он сыграл десятки ролей в кино, именно эту свою работу он считает самой большой актерской удачей.
Сегодня ты выезжаешь в Швейцарию, у тебя новое задание.
Прошли годы, и когда сейчас пересматриваю картину, она совершенно по-другому смотрится. Просто уровень съемок и уровень всего, он настолько контрастирует с тем, что мы видим сейчас.
Прошло много лет с тех пор, как картина «Тегеран-43» вышла на экраны. Ее афишу до сих пор можно увидеть в Москве. Игорь Костолевский с трудом скрывает чувства, когда говорит об этом фильме.
Шляпу придумал я. Все остальное – режиссеры.
На момент съемок в картине Игорь Костолевский уже был известным актером. Он успел сняться в таких лентах, как «А зори здесь тихие» и «Звезда пленительного счастья». Благодаря сыгранным ролям за актером закрепилась репутация покорителя женских сердец.
Однако не случись потрясений во Франции. Я никогда не встретил бы вас в России.
Поклонницы со всего Союза присылали ему письма мешками. Но именно «Тегеран-43» принес Костолевскому международную популярность.
Это было событие,
конечно. Стой! Бросьте лестницу. Руки.
По сценарию именно герою Костолевского предстояло нарушить планы немецких диверсантов и сорвать покушение на руководителей стран-союзников. Не роль, а просто подарок судьбы. Ведь в детстве, как и многие советские мальчишки, Игорь Матвеевич мечтал стать разведчиком.
И, может быть, вот это вот детское абсолютно вот это вот желание, оно, конечно, тут сыграло большую роль. Когда мне предложили, я, в общем, честно говоря, не ожидал.
Хотя в картину Игорь Костолевский попал без всяких проб, съемки стали для него настоящим испытанием.
Костолевский делал какие-то трюки. Но они не были цирковыми трюками. Но это прилично, больно. Было больно.
Как только Игорь Костолевский вжился в образ, съемки неожиданно приостановились. Актер едва не лишился своей роли. За время отдыха он успел потерять форму, прибавив в весе. Когда Игорь появился на съемочной площадке, режиссер Владимир Наумов пришел в ужас. С таким весом об образе мужественного советского разведчика можно было забыть.
Меня Наумов срочно заставил худеть. Я сел на какую-то немыслимую диету и похудел за, там, не знаю, 2 недели, наверное, сбросил это.
Мадам, разрешите угостить вас кофе?
супруги режиссера Натальи Белохвостиковой, которая сыграла роль переводчицы, на съемочной площадке тоже пришлось несладко. Чего стоило только выучить сложные слова на персидском.
Только да или нет, больше ни единого слова.
Я ничего не понимала, я просто выучивала, выучивала. Это безумно трудный язык этот
ворсий.
В картине Наталья Белохвостикова сыграла сразу три роли. Саму переводчицу, ее маму и дочь Мари. По сценарию главные герои встречаются спустя почти 30 лет после событий в Тегеране. Этот поворот сюжета предполагал для актрисы еще одно перевоплощение, еще один грим.
То есть мы приезжали на 5 часов раньше. И 5 часов мы сидели вот в гримерном кресле, и нам не разрешали разговаривать, нам не разрешали смеяться, нам не разрешали пить, есть.
Кстати, удалось ли гримерам предугадать, как будет выглядеть актриса через много лет в реальной жизни? Из-за такого сложного грима у Белохвостиковой с Костолевским не было ни минуты свободного времени, о чем оба жалели.
Потом мы так ходили в этом гриме, невозможно было поесть, ничего. И я только ходил и завидовал белой завистью моим партнерам, которые могли гулять и смотреть Париж.
Кстати, именно в Париже режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов задумали пригласить на съемки Алена Делона. К тому времени в картине уже играли звезды мировой величины – актеры Клод Жат и Курт Юргенс. Сказано – сделано. В тот же вечер продюсер дозвонился до Алена Делона. Актеру затея понравилась, и он предложил встретиться. Но когда услышал, что ему предстоит сыграть лишь в эпизоде, остался крайне этим недоволен.
Ну, я ради шутки говорю, Жорж Шейко, наш продюсер. Я говорю, слушай, Жорж, давай Делона пригласим. Что? Я говорю, Делона. А Делон в этот момент был в самом пике своей славы.
Власти решили обменять вас на заложников с самолета.
Знаю.
Лично я против.
За одну ночь авторы вписали в сценарий нового героя, французского инспектора Фоша. И Ален Делон дал согласие на съемки.
Выписали просто роль целую для него. Вот. Так что нам, Джигарханяну, пришлось немножко потесниться в сценарии.
Кто?
Он больше нас получал денег. Ну и в конце концов, черт с ним.
Только один раз Ален Делон позволил себе покапризничать на съемочной площадке. Случилось это на Елисейских полях. От актера требовалось лишь выйти из офиса и сесть в машину. Но француз неожиданно отказался.
Он сказал, вы знаете, я очень популярный. Меня на Елисейских полях снимать очень тяжело. Вам будет. Поменяйте место съемок, как Курт Юргенс говорит. Давайте поменяем его на Бельмондо лучше.
Эти слова обидели французскую звезду. На следующий день Ален Делон специально пришел на съемочную площадку пораньше и собрал вокруг себя толпу поклонников.
Он вышел, и тут такое началось. Машины на Елисейском полях же большое движение такое. Машины останавливались, там бились. Какое-то сумасшествие.
Селеграмм.
Извините, я спешу.
И он такой счастливый пришел, что он доказал, что вот на следующий день все стояли с ним рядом, держали его за руку. По команде мотор он вышел. Никто его не узнал. Сел в машину и уехал себе.
Впрочем, был случай, когда французский актер рассердился и всерьез разругался с режиссером.
Уходите отсюда.
В тот день снимали сцену убийства инспектора. Для съемок этой сцены на актера надели специальную экипировку, чтобы смягчить удар от падения на мостовую. А вот Наталья Белохвостикова снималась без защиты.
И вот эта доля секунды, которую видела, ему было так неловко,
неловко он подошел ко мне и спросил, ну, а как? Как это будет сейчас? Сказал, будет замечательно. Прозвучит команда «Мотор», а я пойду вас спасать.
Держись за меня! Держись сейчас!
Когда прозвучала команда «Стоп, снято», Белохвостикова была уже вся в синяках. И Ален Делон набросился на режиссера с упреками.
Сволочь, говорит ты. Ну, приблизительно, я тебе говорю, ну, не так грубо, конечно. Что же ты со своей женой делаешь? Я говорю, это мы, советские люди. Мы по-настоящему все делаем.
Алена Делона поразила самоотдача хрупкой Натальи Белохвостиковой. На пресс-конференции после премьеры фильма актер признался, что не ожидал от советских кинематографистов такого профессионализма.
Все происходит очень быстро, одновременно. И для того, чтобы проанализировать, что произошло, нужно иметь промежуток времени, чтобы все это переварить. Во всяком случае, это положительный опыт.
Фамилия Алена Делона на афишах, несомненно, привлекла в кинотеатры зрителей во всем мире. Только в Советском Союзе было продано 100 миллионов билетов. Побить этот рекорд не удалось ни одной отечественной картине.
Эти 4 съемочных дня, которые мы провели вместе, это мой первый контакт. И я надеюсь, что моя карьера в России на этом не остановится.
Ален Делон действительно еще снялся в России. Так, в 2012 году он сыграл самого себя в киноальманахе «С Новым годом, мамы».
Ален Делон.
Сейчас актер предпочитает не сниматься и проводит время в своем доме под Парижем, практически не появляясь на публике. На наши запросы звезда французского кинематографа ответила молчанием.
Белохвостикова!
Наталья Белохвостикова сейчас тоже не снимается в кино. Вместе с мужем она проводит кинофорум «Я и семья», в рамках которого демонстрируются высокохудожественные фильмы и анимация.
К нам приезжают дети из детских домов, мы туда ездим. То есть это такой вот для меня мир, который оказался очень нужным.
Наталья вместе с супругом Владимиром Наумовым в 2007 году усыновила мальчика. Его воспитание для актрисы сегодня важнее съемок. Съемки проходили в Европе и США. Многие сцены сняли в Баку и в Москве. Вы не поверите, но в самом Тегеране съемочной группы даже не появлялась. Иран в то время вел кровопролитную войну с Ираком. Иранскую столицу в итоге построили на Мосфильме. О других неизвестных фактах вы узнаете далее в нашей программе. Москва. Во время съемок Солянка превратилась в Парижскую улицу, ту самую, на которой нацисты убили героиню Натальи Белохвостиковой.
Как раз, значит, оттуда разгонялся форт. Здесь врезался в будку. Человек выпрыгивал, прыгал в «Мерседес» и уезжал в сторону арки. И в арке скрывался.
Когда снималась картина «Тегеран-43», Евгений Нарожный был еще подростком. Именно во дворе его дома обосновались киношники. Съемки шпионского детектива с погонями, стрельбой и трюками не могли оставить его равнодушным.
Причем были такие дубли, когда будка закатывалась под автомобиль, и когда он давал задний ход, то он давал ее вместе с будкой и с манекеном. Мы тогда поняли, что здесь снимается какая-то серьезная драма.
Добрый день, месье. Я агент Женевской похоронной фирмы. Зовут меня Макс Ришар. Можно просто Макс.
Армен Джигарханян сыграл одну из ключевых ролей в фильме. Это его герой по заданию гитлеровцев должен был организовать покушение в Тегеране.
Я думаю, что это хорошая картина. Я говорю честно.
Джигарханян до сих пор помнит в деталях съемки фильма. Он с восторгом рассказывает, что целый город с улицами и дворами вырос на Мосфильме.
Много очень. В павильоне все ставили хорошие сцены, снимали в павильоне. И это было счастье. Потому что тогда мы серьезно занимались, что мы играем.
И смешно, что в конце картины, когда мы показывали своим персидским, как говорится, друзьям, иранцам, мы хотели сверить, правда ли это. И один говорит, это моя улица, сейчас за углом мой дом.
Дочь режиссера картины Наталья Наумова тоже хорошо помнит декорации, которые воссоздали улицы Тегерана. Интересно, что именно она, та самая девочка, которая появлялась в эпизодах фильма.
Это просто был город с несколькими этажами, улицами. Город, по которому ходили торговцы со слами. Я помню шарманчика с обезьянкой. Вот я произвела впечатление.
На съемках картины «Тегеран 43» юная артистка на себе испытала все тяготы актерской профессии, ведь свою 5-летнюю дочь режиссер не жалел.
И мы это долго репетировали с отцом, и я понимала, насколько это важно и серьезно. И вот этот запах серы, этот грохот огромный, который реально пиротехники устраивают, для девочки в 5 лет было испытанием неким.
Вы согласны?
Меньше я ничего в жизни не играл.
Дмитрий Матвеев появился в фильме на считанные секунды, но и он успел почувствовать на себе метод работы Алова и Наумова. Все должно быть доведено до совершенства.
Каково ваше впечатление от этой пресс-конференции?
Пока это трудно сказать.
Поразительно, но этот крошечный эпизод снимали 2 дня.
Потом, значит, звонок. Дим, мы опять снимаем. Я говорю, как снимаем? Мы же уже сняли. Ну, вот не понравилось там. То, все, 5-10. Вот. Действительно, эпизод ключевой для сюжета фильма. Не нужно было заявить, что это Москва, чтобы это было бы все видно, красиво.
Особое внимание режиссеры уделяли трюкам. Тогда еще никому неизвестному каскадеру Александру Иншакову ставили непосильные задачи.
Были проблемы. Режиссер требовал показать ту технику поединка, которую в то время, в 40-е годы, никто не владел. И не знали, что это такое. Вот. А ему понравился там высокий удар ногой. Там, это была особая картина. И нельзя было там на ней давать мимо.
Постановщику трюков Иншакову с каскадерами пришлось немало часов провести в изнуряющих тренировках и репетициях. Много времени ушло на подбор дублеров.
Эта драка была признана чуть ли не лучшей дракой за последние там несколько лет на Мосфильме.
Ну вот, видите, сейчас похоже, наверное.
А вот Альберту Филозову принять участие в драке не удалось. Даже не дали выстрелить, хотя он играл террориста.
И, конечно, хотелось позлодействовать. Ну, и мне на это совершенно справедливо Наумов заметил. Ты же не умеешь стрелять, все сразу увидят, как ты это не умеешь делать.
Филозову только раз дали подержать в руках оружие.
У нас мало времени. Идем.
Вот в этой сцене, когда его персонажа берут в заложники. Кстати, Армену Борисовичу тогда досталось не на шутку.
Чтобы у него вот здесь вот выстрел обозначился. И, значит, под парик туда закладывали какой-то, значит, пистон, который должен там взрываться.
После съемок в картине Альберт Филозов еще не раз удивлял зрителей необычными образами. Но роль фашистского террориста он считает одной из лучших в своем творчестве. Хотя именно из-за этого персонажа зритель мог и не увидеть фильм. Об этом вы узнаете в финале нашей программы. Фильм показали в Европе и в Америке, ну и, конечно, в СССР. Наши актеры на некоторое время стали мировыми знаменитостями. Что говорить, песня из фильма возглавила хит-парады Франции. Немногие догадываются, что именно «Тигеран 43» подарил нам легендарную вечную любовь Шарля Азнавура. Когда режиссеры придумали совместить кадры кинохроники с песней о любви, никто и не предполагал, что это вызовет такой эффект.
Зрелище как бы противоречит, сталкивается с музыкой, и вот от этого столкновения возникает определенная эмоция. Мне кажется, что это тоже удачно сочетание.
Композитора Жоржа Гарваренца вдохновила Наталья Белохвостикова.
А он мне так сказал: я буду писать музыку для нее. Это будет музыка о любви. Понял? Мне нужна она. А вот пусть она стоит и смотрит на меня. Ну, там, своими большими голубыми глазами.
Когда мелодию случайно услышал Шарль Азнавур, он в тот же день написал стихи. После премьеры фильма в Париже песня стала настоящим хитом. Отныне певец начал исполнять ее вместе с Мирей Матье в финале своих концертов.
Вот из каждой машины, где были открыты окна, да, слышалась эта мелодия вечной любви. И ты понимаешь, что вот эта песня написана для тебя, для твоей картины, для твоей героини. Вот в те времена это было вообще что-то совершенно, ну, невероятное.
Многие помнят этот фильм именно по песне «Вечная любовь».
Я помню, фильм, это, он, конечно, не имеет никакого отношения, собственно, к реальной жизни. И, по-моему, он и снят «Тегеран», там просто определенный повод для того, чтобы послушать хорошую музыку, по-моему.
Историки утверждают, что никакого покушения на лидеров трех государств в «Тегеране» быть не могло. И воспользоваться системой водоснабжения этого города для диверсии, как описано в фильме, террористам бы никогда не удалось.
Ну, поскольку весь фильм вымысел, то все, что там приписано спецслужбам, тоже вымысел.
Режиссер картины, в свою очередь, уверяет, что версию про подземные каналы съемочной группе подсказал консультант, засекреченный сотрудник разведки, который работал во время исторической конференции в Тегеране.
Мы даже не знали, что существуют каналы. Это он. Он говорит, это единственный город, наверное, в мире, где нет водосточных труб.
По данным историков, никакой попытки покушения не было. Это художественный вымысел. А вот у героя Костолевского был реальный прототип. Это легендарный советский разведчик Геворг Вартанян, работавший в Тегеране. Он ушел из жизни в январе 2012 года.
Он на фильме сказал, что ему все очень понравилось у меня, и, так сказать, он мне высказал там всякие комплименты. Единственное, что он сказал, он говорит, понимаете, когда разведчик берется за пистолет, он уже не разведчик. Ну, собственно, я об этом как-то и догадывался.
Когда фильм смонтировали, над съемочной группой нависла неожиданная угроза. Цензура потребовала вырезать и переснять финал картины. Герой Альберта Филозова не должен был уходить и теряться в толпе. Режиссеру поставили ультиматум: ликвидируйте убийцу, или картина ляжет на полку.
Мы бы все равно не вырезали. Пусть положили бы на полку, но мы бы не вырезали, потому что мы говорили о том, что нам грозит в будущем.
Только поддержка доброжелателей из внешней разведки тогда спасла картину. Фильм «Тегеран 43» вышел на экраны в 81-м году.
Сегодня ты выезжаешь в Швейцарию. У тебя новый задание.
Руки.
Режиссер Владимир Наумов рассказал нашей программе, что хочет снова вернуться к теме терроризма и любви и снять фильм «Тегеран-2014». Играть там будут те же самые герои, благо почти все они в полном расцвете сил. Однако обстановка на Ближнем Востоке пока мешает режиссеру осуществить свой замысел. Вы смотрели программу «Тайны советского кино». О других загадках кинематографа мы расскажем в наших следующих выпусках. До встречи!